на самый очевидный вопрос, который вызывает завершение истории с Мираглем, Раши никак не реагирует. И это нас удивляет. Что за самый очевидный вопрос? Всевышний собирается в связи с грехом Мираглем уничтожить весь еврейский народ. И вместо того, чтобы воскликнуть, там, не знаю, с возмущением, с ужасом, как же ты, Всевышний, собираешься весь еврейский народ уничтожить, как одного человека, это же твой сын-первенец, ты же сам его избрал. Вместо этого Мойша начинает вести какой-то вот такой странный разговор насчет того, что лучше бы этот народ не уничтожать, потому что народы окрестные, там, значит, что скажут Гоим? Они на это увидят, скажут, это потому что ты их не смог ввести в землю Израиля, поэтому, мол, ты их уничтожил единовременно в пустыне. И много всяких разных вокруг этого моментов, которые подтверждают, что Всевышний, собственно, ну, да, что Моше Рабейну вот это и имел в виду, то есть, ну, это даже подтверждать не обязательно, это прямым текстом высказывается, и Всевышний в соответствии с этим и поступил. И это очень странно. Странно и с точки зрения наших представлений о Всевышнем, которые мы уже почерпнули там из предшествующих фрагментов Пятикнижия, наших представлений о его отношении к еврейскому народу и вообще к своему творению. Ну, вот такую невозможно себе представить, что Всевышний возьмет и уничтожит творение, вообще даже глазом не моргнув, то есть это для него пустое место. Нет, он даже по поводу там злодеев потопа переживал и там, значит, помните, там долгие-долгие годы давал им возможность исправиться, совершить тшуву, и, в общем, это целая была трагедия. А тут свой избранный народ, любимый народ, вот он так уничтожит прямо, и Моше Рабейну, который не просто любил еврейский народ, а ради него жертвовал собой, и в том числе жертвовал собой ради, вот в ситуации, ну, вроде очень похожий, практически аналогичный с Золотым Тельцом, когда Всевышний тоже собирался уничтожить евреев. Вот он так странно себя поведет, возьмет какой-то аргумент такой, ну, явно второстепенный, и заявит его как главный, это тоже не очень понятно. Ну, да, действительно, неправильно было бы, если бы народы заподозрили Всевышнего в не всемогуществе. Но это уже второе дело. Даже 5-летнему ребенку понятно, что если речь идет об уничтожении миллионов человек, то это, наверное, более существенная вещь, чем то, что там по этому поводу и кто скажет. Да что бы кто ни сказал. Продолжаем изучение на странице 97 с третьего пункта. «Вэтмен дос фарштейн бэгэгэн дэмлой дэмшин и лошен ин сиим фун мойшас рейд вэумру агэйм геймер вэйш хатэйм бамидбор». Станет понятно нам, что здесь происходит. Да, ну и в самом начале беседы мы с вами подчеркнули, что если Раши не комментирует самоочевидный вопрос, ну а вопрос, вроде мы договорились, что вопрос здесь наверняка есть, то либо с точки зрения простого смысла и так понятен ответ на этот вопрос, просто мы не присмотрелись с вами к тому, что там поблизости находится, либо Раши уже дал ответ на этот вопрос в своих предшествующих комментариях, очевидно, поблизости. Потому что если бы это было далеко, то мы могли бы забыть, он бы напомнил, наверное. Так вот, станет это понятно, если мы вначале порассуждаем на тему изменения, обратим внимание на изменение языка Раши в завершении его пересказа высказывания Моше Рабейну. «Ве омру агоем геймер, ве ишхатейм бамидбор». В стихе об этом повествующем Моше говорит, и скажут, мол, народы, ну, там это разворачивается на несколько стихов, и в 14-м пасуке он заявляет, и скажут народы, вернее, скажут народы, это как раз раньше, «Ваишхотейм бамидбор». Вот от неспособности ввести этот народ в землю Всевышний решил и неожиданно уничтожает их всех, как одного человека, и зарежет их в пустыне. «Ваишхотейм» от слова «шхита». Наверное, общеизвестного. «Воздозы злихиура ниткин лошен амургльбана геала аношим». Ну, надо сказать, что вот это «ваишхатем» и «зарежет их» применительно к людям, слово достаточно необычное. Ну, во всяком случае, я не знаю, в Писании, по-моему, больше нигде оно применительно к людям в Пятикнижии нигде не применяется. То есть, шхита – это забой скота в основном. Он бифрат, аз Мойша алейн, хотфан фриер гизок. Ава, в частности, в свете того, что Мойша Рабейн, он сам выше сказал, веемату из омазе, и умертвишь этот народ. Он де ройберштер, мгот гизок дем лошен, а кену бадевер. А сам Всевышний, то есть, в начале, понятно, в начале сделал свое заявление Всевышний, там он сказал, а кену бадевер, побью этот народ мором. Дальше Мойша Рабейну, отвечая Всевышнему и вот излагая свою мысль насчет того, что не стоило бы это делать, потому что народы скажут, он вначале говорит и умертвишь этот народ, а потом вот вейшхатем и зарежешь их в пустыне. То есть вот народы скажут, и, может, имеется в виду там в другом времени и контексте, то есть народы скажут, что вот он не смог вести, поэтому он их умертвил и зарезал пустыне. Нас интересует слово, естественно, вот зарезал вейшхатем. Акену, значит, сам Всевышний исходный его посыл это акену бадевер, побью его мором. Вей шломер абьюр базе. Мне кажется, что я выше оговорился. Да, не изменение языка Раши по отношению к тому, что Мойша сказал, а изменение в самом языке Мойша. В самом том, как Мойша излагает эту мысль. То есть, вначале он говорит, я умертвил, то есть, в ответ на реплику Всевышнего «побью мором», он вначале говорит, и скажут народы, что ты умертвил по своей неспособности ввести, умертвил народ в пустыне, но умертвил еще куда ни шло, и завершает свои слова «вейшхатем бемидбор», и зарезал их в пустыне. И зарезал тут такое необычное, непонятное слово, которое зачем-то меняет даже исходную подачу Мойша Рабейну. В ей шлеме рабир базе. И надо дать тому объяснение. Миддем ворд хидуш инен вейш хатем. Этим словом, тем хидушем, который содержится в слове вейш хатем. Верт мувен фарвос Мойше. Станет понятно, почему Мойше готн гемонтн гитайн сумебиштен. Почему Мойша не требовал, не выказывал претензию ко Всевышнему по поводу вот этого геноцида. Вегндем воздерейбештер год гизок такену бадевер. По поводу того, что Всевышний сказал, я, мол, побью этот народ мором. Дерынин фон шхита. В этом заключается основной вопрос, да, исходный, если совсем сократить. Всевышний говорит, что я побью этот народ мором в связи с тем, что они так-то и так-то. А Мойша Рабейну, вместо того, чтобы протестовать, он начинает разговор о том, что вот это повлечет за собой, несомненно, неправильную реакцию со стороны народов, получится из этого хилуль ашем. Так вот, почему Мойша Рабейну, из вот этого вейшхатем, Рэба предлагает как-то вытянуть информацию о том, почему же Мойша Рабейну не протестовал против Акену Бадеве. Даринин фун шхито бая баал хай. В чем заключается идея шхиты применительно к животному? Ну, я исхожу из того, что все имеют какое-то начальное представление о том, как происходит забой скота согласно регламенту, обусловленному Торой. Вот идея шхиты применительно к животному из «Видус фаштейн эй хабен хомиш», как это понятно также пятилетнему ребенку, только приступающему к изучению Писания, состоит в том, что «Аздосис махшер дембаал хай мазерзозайн роуи фарамах лодом». Шхита делает животное годным для употребления в пищу человеку. То есть, если мы сорвали с дерева яблоко, то никакой шхиты ему делать не надо. И даже если мы поймали рыбу, то шхиту и делать ему не надо. Эти продукты, они годятся для употребления в пищу еврею без всяких дополнительных манипуляций. Ну, в смысле, без шхиты, там, не знаю, плод, скажем, может нуждаться в отделении от него трумот и маасрот. Ну, это отдельный разговор. А вот животное для того, чтобы оказаться годным в употреблении в пищу. А что значит годное употребление в пищу? Оказаться годным для переборки, для того, для поднятия последующего в результате вовлечения пищи и жизненности, которая в этой пище есть, в служение, ему для этого необходима шхита. Доз есть, продолжает Рэбе. То есть, дертахлис фон шхита из нид демиса вегариго, целью шхиты является не убиение, мы это называем забой скота, Ну, в общем, ну да, действительно, животное умирает неизбежно. Помните там известную такую, ну, забавную, во всяком случае, деталь в законах субботы? Некоторые вещи запрещены по причине, на арамейском языке это называется псикрейша, отсеченной головы. В чем идея? В субботу запрещены только те действия, которые совершались во имя некоторого осознаваемой цели. То есть, если человек случайно, там, проходя куда-то, наступил на насекомое и не собирался его давить, а проходя куда-то, вот он наступил на насекомое или нечаянно там шаркнул ногой и оставил борозду в земле, то это ненаказуемо еврейским законом, во всяком случае законом из письменной Торы, это никак не наказуемо, поскольку человек не собирался совершать такого действия. Но если действие неизбежно совершается в результате там некоторого, в результате некоторой процедуры, является неизбежным следствием какого-то другого действия, то тогда оно тоже наказуемо, потому что оно называется псикрейша. Что такое псикрейша? Вот отсеченная петушиная голова. В свое время, знаете, там бедное детство, деревянные игрушки, привинченные к полу. Так вот, когда-то у маленьких еврейских детей не было красивых игрушек, таких, как у наших детей есть сейчас. А играли они тем, что, в общем, тем, что в хозяйстве водилось. И вот, в частности, играли там, скажем, птичьими головами, которые оставались после разделки птицы. Ну и вот описывается ситуация, в которой человек говорит: «Да я не собирался, собственно, делать шхиту этой курицы. Просто мне нужна была голова для того, чтобы ребенку дать поиграть. Так вот, я зарезал эту птицу, вовсе не собираясь делать ей шхиту». Но дело в том, что отрезать голову, не делая шхиту, то есть отрезать голову, не забив птицу, невозможно. Но дело в том, что есть разница между забоем ради убийства, входят люди на охоту, и ходят на охоту, насколько я понимаю, никогда на охоте не был, настоящий, но ходят на охоту ради забавы, не ради промысла. Ради промысла это другое дело. Ну, вот такие спортивные охотники ходят на охоту ради забавы, ради удовлетворения какой-то вот такой немного странной для меня страсти убивать животных. Шхита совершается не ради забавы, не ради убийства животного, а ради того, чтобы его превратить из непригодного в пищу человеку, то есть непригодного для поднятия соответствующего, которое происходит в результате употребления в пищу животного там, и реализации той жизненности, которая в нем заключена, в пригодное. Целью, возвращаемся к тексту, да, целью шхиты является не убийство, не миса де хариго, не смерть и убийство, но фаркерт, но напротив этого, дурдем кунт цуагехер кайт ун майло индем баал хай. Благодаря этому животное поднимается на новую высоту. Он вин и годшойн, это не, я не знаю, насколько это осознается слушателями, но это не какой-то такой надуманный пафос, как придуманное оправдание забою скота. Нет, напротив, это вот такая один из базовых моментов в нашей религии. Дело в том, что функцией человека является, как мы знаем с вами из многочисленных наших уроков самого разного толка по Хасидусу, является переборка, исправление этого мира. Таким образом, приведение его к конечному результату, вот создание жилища Всевышнему в Нижних. Для этого необходимо полностью исправить этот мир. Исправление мира происходит благодаря, в том числе и в основном, особенно в последних поколениях, в основном, благодаря вот такому близкому бою с материальностью, соприкосновению с материальностью и трансформации материальности вот в ближнем бою, как бы, за счет непосредственного соприкосновения с ней и реализации этой материальности в святом служении, преобразование этой материальности в нечто святое, в поднятие материальности до уровня жилища Всевышнему в Нижних. Именно благодаря этому создается из материального мира, который до поры до времени как будто бы скрывает божественность, инструмент, напротив, для раскрытия божественности. И в особой степени это касается процесса питания, который нам иногда представляется таким уж совсем кромешным бытом и низом нашего существования, совсем таким занятием действительно вынужденно низовым. То есть одно дело это изучение Торы, какие-то там духовные поднятия, духовные свершения высокие, а другое это там, жратва, сон, там что-нибудь такого рода. Это уж совсем быт, совсем физиология, совсем что-то низкое. Так вот, нет, напротив того, это очень значимый сегмент нашего служения. Просто достаточно сложно сделать из этих низовых вещей служение, надо сказать. Да, для этого нужна высокая степень осознанности и высокая степень вовлеченности в служение. Но типа, это не отменяет того, что это крайне важная часть нашего служения. Благодаря тому, что мы употребляем в пищу материальные растения, минералы, растения, животную пищу, о чем мы здесь ведем речь, и вовлекаем жизненность, которая из них получена в наши действия в рамках служения, вот того, что мы называем служением все поголовно, в эти высокие духовные свершения, в изучение Торы, в выполнение заповедей, которые очевидным образом духовны, мы преобразуем буквально совокупность там, минеральной природы или растительной природы, или животной природы, сдвигаем их в сторону, реализуя их служение, сдвигаем их в сторону вот этого бытия элементами жилища Всевышнего в нижних. Так вот, для того, чтобы это произвести, пища, которую мы употребляем, должна быть годной. Дело в том, что есть, мягко выражаясь, существенная проблема в употреблении мяса, даже кошерного с точки зрения его породы животного, в том случае, если оно было забито, я уж не говорю о съедании его живьем, это уж совсем за предел. Но это там отдельный разговор о съедании. Съедание, употребление в пищу, если ему не была правильным образом сделана шхита, без забоя. Вот если животное употребляется, даже кошерным, корова, она была забита не кошерным образом, то она не может быть вовлечена в служение. Жизненность, которая в ней содержится, она ушла в ту область существования, из которой мы своими силами божественную искру, заключенную там в этой корове, скажем, со времен разбития сосудов, мы не можем извлечь. Следовательно, эта корова, она для служения как бы умерла, вот в данном случае. Она была просто убита. Забитие обычное таким образом, это именно забитие, которое умерщвляет эту корову. Однажды мне один шохет поделился со мной такими сокровенными мыслями относительно того, что вот когда он забивает, скажем, на тот момент речь шла о забитии птицы, когда он забивает птицу и получается некошерная шхита, и птица забивается таким образом некошерно, и он вынужден ее выкинуть, то он очень сильно переживает, что не потому, что он в это, по его словам, это происходило, не потому, что он в это вдумывается как-то, но вот почему-то у него возникает ужасное расстройство по поводу того, что вот он убил эту птицу. Если же шхита проходит нормально, и животное забито кошерно, то таких переживаний у него не происходит. Почему? Он это связывал с тем, что забитое животное кошерно, оно поднимается как бы на новую ступень, оно вовлекается в служение, становится, по крайней мере, в потенциале доступным для работы с ним и вот реализации его в деле совершенствования мира и преобразования его, и создания из мира жилища в нижних. А если животное забито не кошерно, то это действительно убийство. Это как просто взять и там птице голову оторвать. Что-нибудь в этом духе. Так вот, получается, что шхита – это не мероприятие, которое нацелено на убийство, а это процедура, которая приводит, наоборот, к поднятию, к достижению нового достоинства животным. «Он вими хочинь гилен фрир байдера кейда». И как мы уже учили выше, как мы учили относительно акейды, то есть жертвоприношения Ицека, «досвос Авром изги ганген лишхойтес бене», что то, что Авром Авину отправился вот забивать, шхитовать своего сына, кстати, о, между прочим, вот, вот именно в Акейде тоже этот глагол применялся относительно человека. Так вот, то, что Авром отправился забивать своего сына, в смысле, шхитовать своего сына, из Досгивена и Мейцуэйсфиндем Цивы Авая, это было связано с выполнением приказа Всевышнего, как он его понял на тот момент, «Вейло ушом лейло», «подними его там», «принеси его там в жертву всесожжения». Ну, в любом случае, как не понимая, если переводить это вот псевдодословно, но у этой псевдодословности есть свои основания, «вейло ушом лейло» означает «и поднимешь его там поднятием». Жертва всесожжения называется «ойло» от слова в значении «поднятия». То есть, эта жертва целиком поднимается. Зачем Авром Авину собирался сделать шхиту своему сыну? Потому что он хотел его поднять тем самым. «Резолверна корбан кодыш цунебештен». То есть, Авром Авину тем самым планировал сделать своего сына святой жертвой во имя Всевышнего. Примерно так. Здесь, примерно так, в этом случае. То есть, Моше Рабейну, называя то, что Всевышний хотел сделать с евреями, в ответ на реплику Всевышнего, «Акену бадевер», «побью я его муром», Моше Рабейну почему-то отзывается, что вот скажут народы, что ты сделал им шхиту в пустыне. Из этого Рэбе делает вывод, что Моше Рабейну понимал то, что планируется Всевышним, понимал, что то, что собирается сделать Всевышним, Всевышний, это не убийство, это не просто устранение этого народа, вот уничтожение этого народа. Всевышний разгневался, народ поступил плохо, и он собирается его просто устранить. Надо их просто уничтожить. Уничтожение ради уничтожения. А это как что-то вот, что-то иное. Как это вяжется все с текстом и как это понимать? Очевидно, об этом будем говорить дальше. Следующий пункт начинается «Диасбора индем». Объяснение по этому поводу. Сейчас нам важно понять, что Моше Рабейну понимает это как некоторую процедуру, то, что планирует сделать Всевышний, как некоторую процедуру, которая направлена на поднятие народа, несмотря на ужасность формальную, заключенную вот в том, что Всевышний говорит. И поэтому, предлагает такой ход Рэбе, Моше Рабейну не протестует против вот этого «Акену бадевер», а начинает разговор о том, какая реакция может быть со стороны народов, если это осуществить. Далее. Диасбора индем. Объяснение по этому поводу. Эсэз едуо муван эйхин пшутишэн микробекан вихам эксувим. Известно и понятно. Также с точки зрения простого смысла писания во множестве стихов. Аздарейбиште риза рохун виханун. Что Всевышний милосерден и добр. Тахли затой вахесед. То есть, ну, есть бесконечное количество пасуков, бесконечное количество мест и в Пятикнижии, и, ну, конечно, разумеется, очень большое количество мест и в Пятикнижии, и в Танахе в целом, ну, и в Устной Торе, разумеется, которые описывают Всевышнего как доброго, как тахли затоев, как абсолют добра, от которого, следовательно, исходит добро, и так далее, как милосердного, как жалеющего творения. Он азалы цивуем воздребешер ход он гизок цубны йодом бихлол. И все приказы, которые Всевышний высказал применительно к людям в целом. В Аллаха скам вихамаде митсес вавосер ход гигебн цуидн амсигула. А уж тем более те приказы, которые он дал евреям, своему избранному народу. Зайн литейвосом фундиво зайн неставе геворн дурхдем. Они, разумеется, направлены во благо тем людям, которым они приказаны. Дурхдем восмифирдзих млойди цивуи авая. Благодаря тому, что человек следует приказам Всевышнего, его жизнь в этом мире, виездн дарцу зайн их ингашмиус, она становится лучше, то есть также на материальном уровне. Велы дугма, например, виги зок тимбеху кейси телейхо весуху митцвейси тишмиру, ну, вопиющий пример, тому, где об этом в Торе напрямую говорится. Вот глава Бехукейсы, достаточно недавняя, где в самом начале главы Всевышний заявляет: «Если по уставам моим пойдете и заповеди мои будете соблюдать, веносати гешмейхан бейтом, я дам вам дожди ваши в срок», под словом гешмейхан, гешем – дождь, и гешем – материальность, одинаковые слова, да, это часто толкуется, и в этом месте в частности толкуется, то есть «дам я дожди ваши в срок» означает не только дожди, а вообще все материальные ваши нужды будут удовлетворяться вовремя, в срок, правильно, изобильно и так далее. «На сати гешмейхам биитом медиалы брох из воздитейра рехантейс». И там дальше Всевышний Благотора благословляет евреев на тот случай, если они будут выполнять приказы Всевышнего. Ну, наверное, на всякий случай, если это не очень помнится, в главе Бехукейсы происходит такое перезаключение завета между евреями и Всевышним, где приводится огромное количество проклятий на тот случай, потом, в завершении этого раздела, проклятий на тот случай, если евреи не будут следовать божественным приказам. Но вначале все начинается с масштабных, очень ярких, мощных благословений, которые падут на голову, не знаю, падут на голову, короче, которых удостоятся евреи, если они будут служить Всевышнему правильно. Еще раз эта мысль сначала подытожим. Всевышний, как заявляет нам Тора, сплошь и рядом, и у меня лично нет оснований ей не верить, описывает Всевышнего как начало доброе, милосердное и так далее. Следовательно, то, что Всевышний приказывает творениям в целом, а уж тем более евреям, которых он избрал и отношение к которым особое, это не просто приказы, которые, там, не знаю, помещик, там, ему надо чем-то занять, он хочет замучить бедных своих там крепостных, и он там им, значит, вот такой приказ, сякой приказ, а чуть там не то, он их сразу там под плети, что-нибудь в этом духе. А это приказы полезные, приказы, которые несут в себе добро для творения. Это вроде отцовских советов, отцовских увещеваний, обращенных к детям, которыми отец хочет помочь детям свою жизнь сделать краше. Фундем форштейнвен лиидых гиса. И отсюда понятно наоборот. Азвенны фолгны демейбешн севуем. Из этого понятно напротив, что если человек не следует приказам Всевышнего, если он следует, то тогда гешмейхам бейтом. Тогда не только его духовная жизнь налаживается, но и его материальная жизнь налаживается. И, в общем, он идет по жизни максимально хорошо и красиво. Но если он не слушается приказов Всевышнего, а восмейс фардем маниш, за что он наказуем, камифойреш интейра, как Тора объясняет, как Тора напрямую высказывает, из нидди кавонес дерейнеш гуфа, значит, и вот это вот наказание, оно подразумевает не просто не месть со стороны Всевышнего, как бы, «бихдей цунойкин зайнзи хасвешолым индеменшн», то есть, вот ты такой плохой, я тебе приказал, а ты не делаешь, вот сейчас тебя под плети, раз уж мы там с помещиком метафору изобрели. То есть, это не наказание ради наказания, которое должно выразить что-то, и чтоб неповадно было. Это тоже «одер им стамба штрофн», или просто его оштрафовать, наказать. «Нордос из литоева зоодом». Наказание это, оно тоже направлено во имя блага человека. Ну, на самом деле, самоочевидная мысль, поскольку Всевышний милосерден, и отношение его к нам, и на самом деле ко всем творениям, а к нам в особенности, как отца к детям, то все исходящие от него приказы, распоряжения, они должны восприниматься как направленные во благо нам. И точно так же, как выполняя его приказы, человек приходит таким образом к благу, которое Всевышний гарантирует, точно так же, нарушая его приказы и подвергаясь, следовательно, наказанию, потому что Тора оговаривает наказание, помните, мы каждый раз поминаем, что идея награды и наказания относится к основам веры. Это очень важная вещь, это не просто техническая какая-то деталь, это важная вещь в нашей вере. Подвергаясь наказанию, человек тоже испытывает благое воздействие со стороны Всевышнего. То есть наказание – это тоже не просто попинать там за то, что ты не послушался, а это какое-то действие со стороны Всевышнего, которое приносит благо человеку, приводит к его исправлению, приводит к восстановлению его возможности там, двигаться дальше, скажем, и таки получить благо, на которое он рассчитывает. Вибалтер год здесь нет гефит бехетнцушцивы авая, поскольку это данный человек, он повел себя не в соответствии с приказом Всевышнего. Возблоис демолт млептер хайма рауим лишмом. То есть вот до этого он вел жизнь годную, как бы, жизнь, которая была достойна так называться, сайби хаймру пхайврухнимун, сайби хайва гашмим, как в духовном плане, так и в материальном плане, в плане материальной жизни. И вот он переступил, значит, совершил грехи. Наверное, важно отметить, что грехи называются авейрес от слова «перейти». То есть, вот он сошел с дорожки, он избрал неверный путь, перешел в сторону, на сторону тьмы. У Ефрат хамурес, а в особенности, если он совершил какие-то серьезные прегрешения. Из бигдер золнит гобных мха и цар было мазе. Вот для того, чтобы дело не закончилось мучениями в этой жизни, мучительной жизни, чтобы жизнь его не стала мучением. Зогн ломали хайм уннохмер, чтобы не пришлось ему сказать, зачем мне жизнь, и даже более того, кац тебе хаяй. Мерзко мне собственная жизнь. То есть, я устал от собственной жизни. Чтобы не пришел к такой ситуации, когда он скажет, я устал от собственной жизни. Всевышний забирает его, бывает такое, если я правильно понимаю, из жизни в этом мире для его же блага. Дос фармейтим эрзолнит дурфмахен агематртн лебн ин ойламазе. То есть, если я правильно понимаю, речь идет о смертях, которые описываются в Торе, смерти от руки небес, смерть от руки небес, различные смерти от руки Бейздина, казни от руки Бейздина, что даже это направлено в пользу человека, во имя пользы человека. Зачем происходит, собственно, вот эта смерть от руки небес? Зачем с небес забирают человека из жизни? Как это можно рассматривать в качестве блага? Так вот, ну, Рэбе предлагает такое понимание. После того, как человек совершил определенное нарушение, его жизнь, она вынуждена стать мучительной. И вот иногда, в особенности, когда речь идет об очень серьезных преступлениях, Всевышний решает забрать человека из этой жизни. На самом деле, как известно, жизнь на этом не заканчивается. Жизнь души вечна, и даже материальная жизнь на этом не заканчивается, поскольку души спускаются в этот мир в многократных перевоплощениях до тех пор, пока они не реализуют полностью всю работу, которая на них была возложена, все задачи, которые были на них возложены. Вот он забирает, по крайней мере, из этой жизни забирает человека, забирает душу для того, чтобы она не подверглась в результате мучениям в этой жизни, для того, чтобы спасти ее как бы от мучительной жизни в этом мире. Ви Раши Годшойн Мифареш Гевен, как Раши уже объяснил, Фриер раньше, у Насах Агрессорн Хидуш, и в качестве чрезвычайно большого хидуша, Авраам Авину, Ацади, Гомор, Ерей, Луким, Вихулю, Вихулю, Мейс, Гей, Шоним, Койдем, Зманей, было такое место, не знаю, запомнилось оно вам или нет, всегда вызывало у меня некоторое недоумение, надо сказать, и ряд вопросов. Авраам Авину прожил 175 лет. Сообщают нам мудрецы, что должен был он прожить 180 лет. То есть он умер на 5 лет раньше своего срока. Так вот, Авраам Авину, великий цадик, абсолютный цадик, человек, который с точки зрения своей праведности, ну, стоит на самой вершине, кто может с ним сравниться, он умирает, койдем там богобоязненнейший человек, он умирает, мейс рейшоним койдем зманой, Раши объясняет, он умер на 5 лет раньше своего времени, кидер зонит гобн хай цар бойлем азе фун ангогас эйсов, для того, чтобы не увидеть то, на какой дурной путь встанет Исав в своих взаимоотношениях с Яковом, ну и вне этих взаимоотношений. То есть, ну вот как он сойдет с прямого пути и будет вести злодейский образ жизни. Для того, чтобы он это не увидел и не испытал по этому поводу мучения, Всевышний забирает его из жизни на 5 лет раньше. «Баанавейро вибе ниден дзиден кумцу». Если же, ну и это относительно Аврома Авину, который величайший праведник, богобоязненнейший человек, то есть, ну и не во имя вины его Всевышний изымает из мира, а во имя того, чтобы он не увидел, чтобы его жизнь, она не стала мучительной из-за того, что он увидит, как его потомки встали на дурной путь. Баанавейра, если же говорить про грех, виба нидзиндин, как в нашем случае, грех Мираглим. Кумцу аздос дерейныш миса рахмона лицлан. Получается, что вот это наказание, вот это вот то, что Всевышний обещает, акену бадевер, поражу я его мором, наказание смертью, не дай бог, из митайру мизаких, оно, ну, вернее говоря, это Рэбе говорит не только о нашем случае, а вообще о любом случае преступления, о любом случае авейры, греха, которая наказывается смертью. Наказание смертью, оно не является именно и только вот наказанием ради наказания, а представляет собой из митайру мизаких, оно очищает человека, проясняет его, азерзол кенен цукумен цудихай налим фунэлэ мава, таким образом, чтобы он в итоге смог прийти к жизни будущего мира, к возвышению жизни будущего мира. «Васойха бен хомиш мхотшен гилм гилэрнт вегенхай эйлэ мава ин пирыш раши». А уже и пятилетний он знает о том, что, в принципе, вот наша жизнь, она не заканчивается физической смертью, не начинается с рождения, надо сказать, и не заканчивается физической смертью. А жизнь – это вот такая сложная конструкция из множества материальных жизней, в промежутках между которыми душа существует в разных, там, в разных формах, на разных уровнях. Есть Ойлам Аба, будущий мир, и в значении Ган Эдена, в значении райского сада, куда душа попадает, отслужив Всевышнему в этом мире. Есть хранилище вышних, где, откуда душа, значит, спускается и где она хранится до прихода Машиаха. Там есть Ойлам Аба, будущий мир, как вот итоговая точка существования, итоговая форма существования еврейских душ. То есть мир воскрешения, когда души одеваются в тела и так далее. Ну и в общем о том, что есть будущий мир в том или ином значении, знает и этот пятилетний ребенок. И понимает, что для того, чтобы войти в этот самый мир, который мир наслаждения, мир чрезвычайно возвышенный, где человек обретает высочайшее благо, даже в значении Ган Эдена, что говорить о мире воскрешения, для этого человек должен, ну, либо быть совершенно безгрешным, не нуждающимся ни в каком очищении, либо пройти через процесс очищения. И любое наказание, оно является очищением от греха. Оно является очищением от тех проблем, недостатков, грязи, которые на человека на самом деле практически неизбежно налипают по мере его жизни в этом мире. Даже, ну, то есть надо быть праведником вроде Аврома Авину для того, чтобы так, этого не произошло. И поэтому вот такая вот смерть за грех, она получается позитивным актом, а не негативным. Это именно вроде ваишхатем, это именно вроде шхиты. Такой процесс, который человеку который человека поднимает на новый уровень, очищает его и так далее. Ну и насколько я понимаю, сейчас мы здесь остановимся, насколько я понимаю, Рэбе предлагает видеть позицию Моше Рабейну как взгляд на угрозу Всевышнего, там, Акену Бедевер, поражу я его мором, еврейский народ, как на позитивный акт. События, которое произошло, история с Мираглем, она действительно, не будучи искуплена смертью, несет в себе великие мучения, великую нечистоту для тех, кто принял в ней участие. И поэтому миновать ее, кстати говоря, ну, собственно, виновники этой истории, они этого не миновали, мы с вами говорили вчера, что смерть обещанная, смерть от мора, которая, единовременная смерть от мора, которая была задумана Всевышним в начале, она не реализовалась, но она просто изменила форму, и все это поколение вымерло в пустыне, за редким исключением. То есть, так или иначе, они были наказаны смертью, получается, за свой поступок. Только в таком отсроченном варианте, скажем. Так вот, вне этого, напротив, вне этой смерти, данное поколение ожидали бы великие мучения в этом мире и там, несостоятельность в будущем мире. Поэтому Моше Рабейну, мол, рассматривал намерение Всевышнего уничтожить народ как позитивное намерение и по этой причине не протестовал против него. Вот это вот начерно наши выводы от изученного на сегодняшнем уроке. На следующем уроке, если я правильно понимаю, мы начнем как раз с их окончательной формулировки.